Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 15 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем. Леонид Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
7373948. Это телефон, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Можно через Телеграм писать пользователю «Говорит МСК-бот». Леонид Григорьевич, я предлагаю все-таки сначала со Следственного комитета. Это неожиданная тема для многих, потому что она как-то вот вдруг появилась. Сначала заговорили о том, что, возможно, отставят Маркина, а это все-таки всего лишь представитель в прессе Следственного комитета, но несколько, ну, во-первых, это вроде как почти подтвердили, и почти сразу появились сообщения о том, что, возможно, отставят и Бастрыкина. А потом пошли сообщения, что и Следственный комитет, возможно, отставит. Насколько в это стоит верить?
Ну, пока давайте не будем верить. Что касается Владимира Маркина, ну, ему в ноябре 60 лет, и, да, тут как бы и формальная причина есть, и, наверное, он устал, то же самое, вот, хотя очень достаточно успешный руководитель пресс-службы Следственного комитета. Что касается Александра Бастрыкина, возможно, это слухи, возможно, это кто-то, его недруги запускают. Ну, нельзя исключать, что вот сейчас, ну, будет какое-то переформатирование, ну, Следственного комитета и вообще правоохранительной системы, потому что мы видим, что в ней творится.
Но это разве проблема того, как устроена, например, прокуратура и Следственный комитет? Их совсем недавно ведь, вот если по большому счету брать, ведь их разделили совсем недавно.
Ну, Юрий, понимаете, вот там есть такие подводные, что ли, такие теневые силы, ну, которые не хотят эффективной работы следователей. Ведь сегодня возвращать Следственный комитет в коррумпированную прокуратуру, она во многом коррумпирована. Ну, это, знаете, вот, по сути дела, ну, дать развитие вот этой системы криминальной коррупции, криминального жанра. Поэтому тут...
Но насколько система сейчас готова тогда к более серьезному реформированию? Ведь вы говорите, если Следственный комитет нельзя вернуть в эту прокуратуру, значит, должен быть другой Следственный комитет, другая прокуратура.
Ну, а почему? Просто, ну, нужно, первое, провести глубокий анализ и вот этих недостатков, ошибок, и даже вот мы видим там преступные действия со стороны руководящего состава, вот недавно там арестованы были крупные начальники, тогда нужно вот навести порядок. А то, что вот все время ломать, все время, значит, реорганизовывать, не наводя порядки, ну, порядка, мы, ну, ничего не добьемся.
Хорошо, вот Александр Фельдман иначе формулирует вопрос, а может быть это для уменьшения, для оптимизации денег-то меньше становится, и вот Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков уже ведь все ликвидировали, ну, она внутри МВД. Так, может быть, и со Следственным комитетом
для
так
же. Чего вообще нужна вот эта система и контроля за наркотиками, и прокуратура, Следственный комитет?
Для эффективной борьбы.
Для человека нужно, ну, чтобы да. Человек был защищен, юридически был защищен, физически был защищен от того насилия, которое творится. Вот. От того, что мы там полицию, милицию в полицию переименовали, вот разделили, соединили, улучшения-то нет.
Нет, ну, соединение – это, очевидно, оптимизация. Это, по идее, должно быть уменьшение расходов.
Да, но мы видим, что сегодня, ну, есть серьезные вот эти просчеты, ошибки, преступления совершаются и в прокуратуре, и в Следственном комитете. Ну, сольем дальше, что? Более организованно будет преступная часть работать этой структуры. Надо наводить элементарный порядок. Профессионалы чистые должны быть работать. Именно профессионалы. И избавляться, вот, ну, ужесточить для правоохранителей тот же уголовный кодекс. Если, ну вот как руководитель отдела борьбы с коррупцией, вот этот Захарченко, ну, что? Разве можно ее пускать по обычному пути?
Слушайте, если бы вы сейчас видели, с каким лицом Леонид Ивашов это говорит, это удивительная история. Вы говорите про Захарченко почти с улыбкой доброй, понимаете?
Ну, какой доброй улыбкой? Ну, вы понимаете, это конец России, честно говоря. Когда вот полковник, который должен бороться, он крышует вот эти преступления, крышует отмывание денег. И, ну, складируют, по сути дела, деньги. Что можно вот ожидать от такой системы? Куда ее не присоединяй, там, не там, реформируй и так далее. Нет вообще ответственности, нет порядка, нет профессионализма. Посмотрите, сколько людей сегодня сидит незаконно, особенно вот предпринимателей там средней руки, среднего бизнеса. Ведь идет сплошной вымогательство. Не дал взятку, не дал там долю какую-то ему, значит, сажают.
192-й пишет, ну вот эти отставки, громкий коррупционный скандал, а я вот прямо сейчас добавлю, зачем далеко ходить, открываешь ленту в этот момент, вот прямо сейчас, да, что там наверху ленты, там наверняка будет что-нибудь антикоррупционное, вот будет удивительно, если я сейчас не найду ничего коррупционного, но я уверен, что что-то будет наверняка. А так вот, пожалуйста, срочное сообщение, 15.06, бывший начальник таможни Внуково объявлен теперь в международный розыск, дело о контрабанде товаров из Турции, дело о превышении полномочий.
Ну,
пожалуйста.
Да, любую сферу возьмите. Ну, возьмем вот эту неделю, нынешнюю, что ли. Посмотрите, что в Москве. Ограбление там банка инкассаторов. Стрельба там где-то в центре Москвы. Вчера вот тоже включил радио в машине, значит. Идет перестрелка на МКАДе. Вот. Ну, что это за страна? Что это за страна?
Подождите,
только правоохранителей у нас, вы понимаете, они вооруженные силы в два раза превышают численность вооруженных сил.
Там же правоохранители говорят, что их мало, и поэтому они не могут.
Ну, больше, значит, воровать будут. Нужно посмотреть не на количество, а на качество. Кто идет туда? Везде управление собственной безопасности в каждой структуре. И они тоже уже вместо собственного раскрытия вот этих преступлений тоже их крышуют.
И все-таки Виталий возвращается к тому, что это, мол, перед выборами. Почему государство борется с коррупцией исключительно перед выборами? Правда, дальше у него вообще вопрос, почему так мало посадок. Как будто бы от количества посадок что-то меняется.
Если воровская система сложилась, и Путину надо посмотреть, он сейчас убирает свое окружение, вот он пришел, чекистов там вроде взял, честные, чистые руки, питерскую команду пришел, но они сегодня, посмотрите, погрязли в этой коррупции, воровстве.
Ну, значит, получается, придут другие и тоже погрязнут.
Вы понимаете, вот нужно, система, нельзя вот просто доверять. Ты хороший, я тебя по работе прежней знаю, идешь, потому что есть испытания власти, особенно суровые испытания не деньгами. Вот. Если он сидит на больших деньгах, вот, и начинают они к нему прилипать там к ладошкам, а потом по карманам там разлетаться, значит, все, все. И посмотрите, ведь, что у президента есть.
На рука руку моет.
Есть ФСБ, в том числе вот управление по борьбе с экономическими преступлениями. Есть управление кадров, которое подбирает там губернаторов на ключевые должности. Есть там контрольное управление только у одного президента. Где? Вот что, не видят, что ли?
Вот это и вопрос. Смотрите, Александр пишет. А почему тогда не допустить к общественному контролю пресловутых оппозиционеров? Ведь гражданское общество пишет, что он подкупить куда сложнее.
Ну, понимаете, не оппозиционеров нужно. Ну, что, кто у нас оппозиционеры сегодня? Скажи,
нет, ну, те, кто... Нет,
Касьянов,
люди, кто не во власти. Не обязательно вот. Касьянова.
Так вот, ну, создал президент этот общероссийский народный фронт, казалось бы. Ну, где он? Заглох, затих, и деньги...
Но почему получается тогда, что народу это не нужно?
Нет, народу нужно, но тогда уже вот не под себя ты подгоняй, пусть этот фронт будет, или вот там антикоррупционные деятели, во-первых, честные люди, раз подбирать, чтобы люди, народ подбирал, не нужно назначать, как в НФ там, вот, не нужно назначать, пусть народ сам выдвигает, выбирает, дать полномочия, вот контрольный, чтобы мог человек действительно там проверять.
Слушайте, народ выберет вот того, кто даст 1000 рублей.
Да не, ну как, ну всем-то не дашь, наверное, ну пусть там, я понимаю, что это, да, исключать нельзя, но Все равно что-то надо делать. Так,
нет, ну вот это вот и есть главная проблема. Виталий пишет, то, что вы, Леонид, предлагаете, в нашей стране почти невозможно. Ну вот, к примеру, как на должность какую-то не взять своего друга, одноклассника, деверя, какого-нибудь родственника? Ну как ему откажешь?
Ну посади, вот и законы, посади того, кто взял, и вместе с этим родственником, если он не профессионал.
Но у нас не принято, понимаете, ну как, ну вот, допустим, вам позвонит человек, которого вы хорошо знаете, вы как раз разыскиваете сотрудника, и вот он, пожалуйста, ну нет, как не взять?
Если он по деловым качествам подходит, но все равно родственника не нужно брать, не нужно. Пусть он в другой структуре работает, но рядом ставить не нужно, это все же... Знаете, превратится любая работа в семейные...
Нет, там, ну, вы же слышали, что прибыль. Вот буквально несколько дней назад целый скандал был, потому что в цирках начали разводить людей, а там же люди семьями работают-то. А теперь по закону нельзя семьей. Они говорят, так вот давайте для нас сделаем исключение.
Не, ну для, конечно, для дрессировщиков,
так
да.
Так и любой вас убедит в том, что для него тоже надо сделать исключение.
Да нет, ну почему исключение-то? Ну главное, что нужно ставить, вы знаете, вот куда... Где не столкнешься, ну вот в том же Минобрнауки при Ливане. Вы знаете, когда смотришь, что руководил где-то там торговлей спиртными напитками, да, ни дня не преподавал, там, заведующий департаментом или где-то. Ну как вот, это явная коррупция, потому что берут туда непрофессионала, он ничего полезного не сделает, значит, совершенно для других целей, он какие-то схемы там будет выводить. Вот,
192-й спрашивает, вывод. Хорошо, а реформы в Минобороны вам нравятся?
Реформы нравятся, не все там, наверное, ну, идет так, как задумывается, ну, сложности есть, но мы видим, что сегодня вот наконец-то поняли, что армия нужна, и для экономики армия нужна, ее авторитет, видите, дает нам и... какие-то там контракты и так далее. Армия нужна вот для уверенности граждан в своей безопасности, понимаете, вот. Мы 25 лет, по сути дела, демилитаризировали и сознание общества, и страну. Мы разоружались.
Но с другой стороны, нам говорят, что военные расходы не занимали такую долю бюджета никогда, кроме как в последние годы Советского Союза. А чем закончился Советский Союз?
Ну, понимаете, завтра изберем опять какого-нибудь чудака, типа Горбачева, там Ельцина, и России не будет. Распродадут ради там личной власти, еще чего-то и нет, так далее.
Но в других же странах не такие военные расходы, и ничего, и не чудаков выбирают.
Да не, ну давайте не будем. У кого вот из сопоставимых? У американцев?
Ну, доля бюджета, конечно, меньше.
В десяток раз больше.
В рублях-то больше, понятно, но у них и бюджет больше. Нет, у них и бюджет больше.
У Китая меньше, у Индии меньше.
Но доля-то меньше, доля в их бюджете.
Ну, доля, ну, если у нас такая экономика. Но сегодня, вы понимаете, вот они, угрозы висят. И вопрос, быть в войне или не быть, он сегодня зависит от того, быть в войне вот с Россией, тому же Западу, зависит от того, дадим, сумеем дать отпор, значит... Возродим военный потенциал, войны не будет. Если будем такие вот хлюпенькие, как при Сердюкове, уничтожать армию и надеяться, что...
Но нас... войны-то не было при Сердюкове.
Ну, так а мы не были самостоятельным государством. Мы все там сидели на коленочках у
Хорошо.
Кого-то.
Хорошо, давайте тогда Пут-Пут пишет. Вот вы, генерал, как представляете, на нас прям реально могут сейчас вероломно напасть? Или все-таки это бред?
Нет, это реальный, слава богу, вот сейчас осознавать стали. Для чего американцы вот эту концепцию быстрого глобального удара? Я не верю в эту, в обмен там ядерными ударами, нет. Но ударить вот несколькими тысячами крылатых ракет высокоточных и дальнобойных таких, это вполне реально. Для чего все время вот провоцирует то... Там с турками, чтобы война началась, там сбивает самолет, то, значит, в Европе там маневры все время проходят. Ведь, понимаете, вот я знаю хорошо натовский механизм. Вот. Да, вот объявлять там, собираться там заранее где-то обсуждать, объявлять войну или не объявлять России, этого не будет. Но вы понимаете, в Европе командует всегда американский генерал или адмирал. Он главнокомандующий объединенными вооруженными силами в Европе. У него есть дежурные средства, ну, постоянно боевой готовность, силы и средства. И у него есть в полномочиях прописано, если кто-то совершает акт агрессии против одной из стран НАТО, вот, он немедленно реагирует, не собирая там, ну, уведомляя там президента, премьера всего лишь. Он принимает эти решения. Не дай бог, вот какой-то на границе там или с кораблем, там с самолетом случается вот этот инцидент, и они постоянно вот провоцируют. Вот, он дает команду, значит, там, атаковать. Мы, естественно, отвечаем. И война может вот так разразиться.
Так, Виталий пишет, армия это, конечно, хорошо, но не пора ли тратить больше денег на образование, медицину и культуру? Неужели, получается, танк и крейсер важнее необразованных и больных детей или больных стариков?
Вы понимаете, это вот либералы 90-х годов и по сей день вот это все продвигают. Вот армия поедает бюджет, вот армия, значит, делает нищими учителей. И
ну,
там,
ну, затраты медиков, на образование, говорят, становятся меньше.
Юрий.
Вдоль.
Посмотрите, сколько вот сейчас страшные цифры, сколько вывели в течение года, избежали там миллиардов долларов, сколько вывезли вот эти там банкиры всякие, мошенники, миллиарды вывели из России.
Ну,
сбежали.
Да вот надо было эти деньги остановить и на армию послать.
Как остановить? Армия при чем здесь? Наверное, власть у нас такая, которая поощряет, вот новое сообщение там, читал, сначала дает возможность вывести, вся вот эта надзорная система дает вывести миллиарды, там, сотни миллионов долларов, потом позволяет самому убежать, вот. И дальше вдруг озаботились, там, начинаем там международный розыск и так далее. Он Пугачева никак вернуть не можем. А Пугачев не самый большой. Откройте сегодняшнюю «Комсомольскую правду». Там как раз вот подборка вот этих миллиардеров, которые вывели там сотни и десятки миллиардов.
Где нынешний Захарченко на втором месте, насколько я помню. М? Нынешний Захарченко там на втором месте, насколько я помню.
Нет, там побольше вывели.
Хорошо,
да.
А армия поедает бюджет. Воруют и выводят за рубеж чекисты, уверен, 945-й. А 692-й возвращается к Евросоюзу. Пишет, там ведь говорят о создании собственной армии в Евросоюзе. Вы предполагаете, что такое реально возможно?
Нет, пока американцы сильны, ничего не будет. Давайте вспомним 2003 год.
Когда вы говорите «пока сильны», значит, вы предполагаете, что такое ненадолго.
Это, я полагаю, ненадолго. И Евросоюз трещит, по сути дела, там. Вот. И вот это единство Запада сегодня, особенно США, Европа, оно поддерживается в основном за счет НАТО. Вот. И американцы там доминируют, они сильны. В 2003 году, когда там Франция и Германия отказались уничтожать иракское государство, вот, как раз там заговорили, еще и Брюссель присоединился, Берлин, Париж и Брюссель заговорили о создании там вооруженных европейских сил, вот, и мы благожелательно к этому относимся.
Про благожелательность тут есть еще один вопрос, 10-10. Так, человек подписывается, пишет, что у Путина сейчас главная цель взять проливы в Турции после того, как Турцию выгонят из НАТО. Я сейчас вот здесь вот в последнюю часть. А Турцию реально выгонят из НАТО? Вот эта перспектива, ее стоит рассматривать как реальность?
То, что реальность выхода Турции из НАТО существует, ну и говорит вот начавшийся сегодня визит начальника Генерального штаба Вооруженных сил России в Турцию. Потому что Турция стоит на перепутье, мир меняется, мир уже, Запад отработал свое, он уходит на вторые позиции, Восток идет, И вот эта группа стран БРИКС, это вот контур нового мира. Вот, кстати, сегодня тоже совещание в Индии начинается вот, по безопасности структур БРИКС. Вот, и Турции нужно определяться, с кем она, с уходящим Западом или восходящим Востоком. Где ей быть? И турки, Эрдоган в том числе, прекрасно знают, кто организовал вот этот госпереворот Турции. Это, увы, и не курды, это и не оппозиция, это управление шло из-за
океана. Хорошо, но восходящий Восток, сказали вы, на каком основании? Тут вот Дмитрий пишет, если США ненадолго, вы только что это объяснили, почему, то у нас-то насколько хватит на это восхождение? В чем наша сила, в чем потенциал?
Кто это, Андрей?
Это Дмитрий.
А, Дмитрий, ну, я рекомендую вам зайти в интернет и посмотреть темпы экономического роста вот того же Китая, той же Индии, той же Бразилии, там, ну, восточных стран, вот, которых мы относим к Востоку. Но это только экономические там показатели, и там в 2-3 раза где-то темпы роста ВВП выше, чем и в Европе, и в Штатах, и так далее. Но посмотрите, образовательный ценз как растет культура.
И это вообще... у них, а не у нас.
А? Это у них, да, это на Востоке. Поэтому я говорю, что Восток...
А восходящий поднимает. Восток не в смысле Российской Федерации?
Нет, нет, нет. А вот Россия, она долго вот и по сей день, она мечется между Востоком и Западом, с кем быть. Посмотрите, какую растяжку нас, наше руководство ставит. Внешняя политика развернулась на Восток. И это, в принципе, правильно. Это и больше независимо. Но внутренняя, особенно экономика наша, она как засела на Западе. Вот. И олигархат там, и компании свои там, и наши золотовалютные там, и так далее. Уходить не хотим. И вот все время нам говорят...
Так даже... мы же пытаемся повернуться в сторону Китая экономически, а Китай как-то не особо поворачивается к нам.
Да нет, Китай поворачивается. Но почему? Китай никому подачек не делает. Подачек не делает. Но вы понимаете, вот что такое нам встраивает, вот исследовать нужно, изучить, что такое великий вот этот китайский шелковый путь. Это не некая транспорт, не некие там транспортные коридоры. Это новая модель экономики, базирующаяся на золотом эквиваленте. И Китай усиленно скупает золото сейчас. Не на пустых бумажках доллар. И на производстве, производстве интеллекта, культуры, там, товаров, услуг и так далее. Китай уходит от модели, вот этой кредитно-финансовой модели, навязанной нам Западом, что за счет этих процентов воздух гоняем, делаем там прибыли и так далее. Китайская модель, вариант китайской модели, он вот такой производительный. И нам нужно туда поглядывать.
Нам-то нужно туда поглядывать, только США и Европа посмотрели в ту сторону раньше, и они уже там.
Нет, они-то там, но пока Восток сегодня работает на вот этой модели, и весь мир работает на финансово-экономической модели, по сути дела, американской. Европейцы чуть-чуть там пытались отстроиться от американской модели. Кстати, европейцы вот эти говорят о вооруженных силах, потому что им надоело обслуживать вот капиталы там Рокфеллеров, Ротшильдов и воевать за них.
Ладно, давайте про своих. 952-й уже посчитал. Ну, или где-то взял цифры, пишет. Только в России бюджет на армию составляет примерно 6% ВВП. В остальных странах везде больше 3% ВВП бюджет не тратит. И теперь дальше. Александр пишет. В продолжении темы. Милитаризация экономики – это ведь прежде всего удар по экономике потребления населением. Вы же понимаете, что если меньше кормить народ, а при этом больше его доить, это долго сделать нельзя.
Да не в армии дело. Вы понимаете, если у нас ВВП вот этот, наша финансовая наша структура, наше правительство, представляющее не народ, а крупные олигархические компании. Так. Там везде за каждым там министром, вице-премьером стоит не народ, а вот эти крупные компании, мы все их вычисляем, там, кроме трех министров, все остальные просто представляют интересы крупного капитала. И вопрос не в армии, а вопрос в том, что...
Нет, вопрос в размере пирога.
В размере, вот нужно его увеличивать. А посмотрите, ну, о чем говорим, о какой там армия там пожирает?
Нет, ну, когда этом, увеличим, тогда и будем больше на армию тратить.
Вывели, я так понимаю их логику. Вывели из России, это Госкомстат дает, вывели из России 1 триллион, там 260, по-моему, миллиардов рублей вывели. Вот из экономики вывели.
Нет, как я понимаю логику этих людей...
Это только официально.
Конечно, да. Они и говорят, вот пока у нас маленький пирожок, и расходы на армию должны быть меньше. Когда пирог станет больше, тогда и вырастут расходы на армию.
Да не получится так, потому что нам не дадут, вот будет слабая армия, не дадут не вырасти этому пирогу. Вот, слава богу, я всегда говорю спасибо, что санкции ввели, мы хоть о собственном пироге вот задумались, стали инвестировать в развитие сельского хозяйства,
а кто инвестировать
промышленность
начал?
И так далее. Не понял.
А кто инвестирует? Вы говорите, мы начали инвестировать.
Ну, бюджетная идет поддержка. Идет.
Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник, это программа «Пиджаки». У нас на очереди информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. С нами президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Пиджаки», радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 15 сентября. Телефон работает 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно через Телеграм писать пользователю «Говорит МСК-бот». Александр продолжает. Почему же в 90-х и нулевых годах вот этот проклятый Запад дал нам возможность нарастить нефтегазовый пирог, создавать стабилизационные фонды, развивать бизнес всех видов, при этом доля затрат на силовой блок находилась в рамках разумного? Может быть, просто мы умели договариваться, и нас тогда уважали, а не боялись, как сейчас, когда у нас, как он пишет, уклон в милитаризм, особенно после Крымской эпопеи?
Да, ну, никакого уклона в милитаризм нет, просто мы имеем сейчас создаем нормальную армию, без которой просто невозможно. Вы понимаете, что вот на данный момент...
А как определить, вот слишком много денег мы на армию тратим или нет? Надо больше, чем прежде. Это мы понимаем.
Ну, нужно вот сегодня мы завтра будем меньше тратить, потому что мы уничтожили оборонно-промышленный комплекс, мы уничтожили инфраструктуру. Ну, посмотрите, вот сейчас восстанавливают, например, Арктика. Вот там мощная группировка Соединенных Штатов, вообще натовская, там и программа вооружений под это. Вот, наконец-то увидели, что вот эта дыра есть. Сегодня ни одного аэродрома там не оставили, ни одного боевого самолета на севере не оставили. Сегодня возрождаем все. То есть вкладываем, чтобы то, что мы потеряли. Оборонно-промышленный комплекс.
Но мы же не Советский Союз, чтобы возрождать то, что было при Советском Союзе.
Не будем мы то возрождать, понимаете? Сегодня это не возвращение к Советскому Союзу, это требование времени. Вот почему, для чего, вот один только пример, для чего мы пошли сейчас в Сирию? Да, там много причин, но вы знаете, что вот из Катара, значит, там открыли на Южном Парсе огромные запасы газа, там 51 триллион кубов и так далее, и стали тащить, проектировать газопровод через там ряд стран, там Сирию, Турцию и в Европу. Это альтернатива нашему «Газпрому», наш. И вот нас бы оттуда выдавили из Европы, и что мы делали бы со своим газом? Все. И что делали со своим бюджетом? Пришли туда, Турции, понятно, там по дипломатическим каналам работали, Сирия не согласилась на прокладку газопровода. Ей объявили войну, и мы, по сути дела, вот участвуя там, наши воздушно-космические силы, защищаем наш интерес. Будем мы такие полудохлые, посмотрите, и на Украине развязали, завтра можем столкнуться с НАТО, и вот сейчас там проблемы с Северным потоком 2, с Южным потоком и так далее. То есть мы... вот терпим вот эти экономические поражения, потому что мы в военном отношении оказались бессильны, особенно после Сердюков с их реформ.
Слушайте, вот. Но сейчас даже в этих условиях, пусть это нужно, то есть это объективно нужно для нас, но все равно мы ведь вынуждены договариваться с американцами в Сирии. Что 92-й спрашивает? Но мы ведь не знаем, о чем договорились. Но вряд ли это наша победа.
Вы понимаете, вот я с американцами много времени провел за столом переговоров. Они с нами разговаривают, как вот по римскому праву, есть патриции и плебеи. Потому что мы были слабенькие, вот там, где мы сильны, вот какие-то вот стратегические ядерные силы, они там говорили с нами на равных. Там, где мы в обычных вооруженных, особенно вот в высокоточном, в кибероружии, мы отставали, они вообще говорить не хотели. Они принимали решение и нам объявляли, что будет так. Как и европейцам, кстати, не объявляют. Вот почему европейцы хотят там свои армии иметь? Да чтобы экономические интересы защищать прежде всего от США. Вот. Со слабыми никто на равных говорить не будет. Вот это мы должны понять. А то, что мы 90-е годы там, ну, все, что там Джеффри Сакс, вот Ельцин убедил, там, кого премьером ставить, этого Гайдара и так далее. Они не просто там экономические модели, что вот эту приватизацию вытащить, запустить там. А посмотрите, в каждой крупной компании везде присутствует американский капитал.
Слушайте, еще раз, да. Американцы воруют? Вот 945-й, он, правда, против чекистов все пишет, но смысл-то не в этом. Он пишет, мы терпим экономические поражения, потому что воруют много. Он, правда, считает, что воровство чекисты крышуют, но ведь много воруют, правда. Мы не знаем, кто крышует, но воруют-то много.
Крышуют, и силовики что, крышуют.
Американцы, что ли?
Вот. Да нет, воруют-то наши, но мы вот эту модель взяли американскую, суррогатную модель, для нас она суррогатная, которая там работает, здесь не работает. Вот. И развалили прежние все вот эти контролирующие функции, то есть дали возможность воровать своей демократии, там, либерализмом. Ведь в Уголовном кодексе Российской Федерации Советского периода 64-я статья действовала. Ее закрыли, злоупотребление служебным положением. Ее потихоньку вытравили. Конфискация имущества ушла, непонятно, говорю, начинают там депутаты. Мы вносили, а вот кто-то где-то вычеркнул. Посмотрите, вот этот крупный олигархический капитал, воров, особенно вот криминального, не тот, который, работает конструктивно, будем говорить, а вот этот воровской, он обязательно продвигает во власти правоохранительные системы вот таких там типа Захарчук.
В общем, если бы не американцы, Захарчук, мы бы не воровали.
Да не, если бы не вот этот дикий либерализм и ложную демократию.
А где у нас дикий либерализм? В чем?
А где? А где у нас вот есть вот эта строгость просто? Ведь демократия, греческое определение, главным признаком демократии является диктатура закона для всех. А мы и законы, и конституционные нормы там где-то размазали, и Горбачев тогда еще брякнул под это тоже, что дозволено все, что не запрещено законом. Вот. И поэтому вот это
подождите,
все...
Подождите, так это действительно так? Дозволено действительно все, что законом не запрещено?
Да нет, а моральные нормы?
Это к морали имеет какое вообще... отношение?
Нет, а мы вообще страна, где моральный закон посильнее был. И что, все регулировать, закон принимать, что на зеленый свет переходить только? Есть нормы, есть традиции ужившиеся. Их нужно подкреплять законами, но не ломать. Не ломать.
Скажите генералу, это 654-й, что в современном мире побеждает не тот, у кого есть пушки, а тот, у кого есть мозги. Следующее сообщение, 945-й.
Я согласен.
Напомните чекисту, что служебным положением злоупотребляют правоохранительные органы.
Все, я не чекист, я армейский офицер, да. А вот что побеждают умом там, это я согласен. И всегда так было. Потому что самую современную технику могут только мозги создать. С нынешним образованием, вот... дай бог, вот пришла новый министр, дай бог что-то исправить. С нынешним образованием, вы понимаете, не построишь ни новые системы оружия, тем более вот кибероружие, оно становится оружием массового уничтожения уже. Вот, не построишь, потому что специалистов перестали выпускать. Выпускают наши ведущие вузы, в том числе в оборонке, сейчас исправляется, бакалавров, недоучки. Представьте, он не проходит вот эту специализацию своей профессии. И он приходит на завод, мы бывали вот несколько лет там, изборским клубом ездили, приходит, и на заводе нужно создавать там курсы, что ли, какие-то, чтобы доводить его. Кто этим будет заниматься? Что, вузы создавать, что ли, на заводе там? А где вот эти средний технический наш персонал, технику мы тоже ликвидировали?
В США, что ли, коррупция меньше, особенно в ВПК, просто это более цивилизованно у них обставлено. Пишет 692-й, правда, 85-й тут требует, чтобы Леонид Ивашов сразу сказал, что Обама виноват во всем, что мелочится, пишет. Виталий тоже, то есть у нас виноваты американцы, либералы, масоны, а не бездельники, чиновники, у которых большинство в Думе, а они в это время чувство верующие защищают.
Я не говорю, что американцы виноваты. Виноваты мы сами, разрушив вот эту всю систему сдерживания, правоохранительную систему, развалили, разрушили. Мы послушали советы некоторых американцев. И Горбачев, и Ельцин, и ранний Путин. Все же вот эту модель. Модель неживучая.
Но у них-то работает.
У них работает, но нужно... Есть, понимаете, они к этому там 300 лет шли, например.
Ну, да.
Они создавали там. У них тоже там, общаковские законы там были, но они внедрены, они работают. А у нас вот разрушили прежнюю, традиционную, и попытались вот эти пальмы либерально-демократический посадить по всей России.
Слушайте, они лучше про пальмы не нужно, потому что тут люди много про пальмовое масло пишут в этой связи.
Ну, про пальмовое масло я...
Вместо нормальных продуктов мы теперь должны покупать что-то, что из пальмового масла делают.
Ладно, я не касаюсь этой темы.
Вот именно, это другая тема. Смотрите, в Севастополе появилась дивизия территориальной обороны. Это, кстати, опять про общих врагов. В задаче которой отдельная дивизия... которая будет помогать правоохранительным органам в борьбе против террористов и диверсантов, а также в защите стратегически важных объектов. То есть у нас настолько сложная ситуация сейчас?
Сложная.
А в чем проблема?
Ну, в чем проблема? Проблема, первая проблема, знаете, даже не в военных вот этих там программах и не военной мощи. Проблема и Севастополя, и Крыма, как и севера, там, и востока, в том, что люди вот живут на грани выживания, нищеты. Вы понимаете, вот сегодня в Крыму там газ не поставляют жиженый, говорят, нет денег закупать, зарплаты там порядка 6-7 тысяч, вот цены московские пришли и так далее. И вот там... уже население не сожалеет о том, что вернулись в Россию, но сожалеет о том, что все обещания Путина, данные в 2014 году, они, по сути дела, блокируются, там, не выполняются и так далее. И вот то, что попытка вот этого прорыва там со стороны Украины, вот, все это реально. Но мы видим, что формируются сегодня и на Черном море группировки натовские, вот, с нацеленностью на Крым. Вот. Что... сформируется там и в Польше.
Подождите,
уже американские
тут,
базы.
Тут спрашивают, да. Они ведь раньше на Украине жили. Украина беднее. То есть они что, беднее, чем на Украине?
Сегодня?
Ну да.
А вы знаете, что там получилось? Да, примерно платят немножко больше вот и зарплату, и пенсии, чем платили по Украине. Но при Украине цены на основные товары, вот, жизненная необходимость, продовольствие прежде всего, они были ниже. Сегодня, ну, я был в Крыму, вы понимаете, когда персики откуда-то привозят, там не местные, 250 килограмм персик. При Украине на пересчеты, ну, где-то 40-60 рублей стоили. Понимаете, вот пришли вот эти цены московские туда. И поэтому, естественно, вот несопоставимо, значит, там зарплата, вот, и... ну, расходы на выживание, по сути дела.
Мы вот все время сегодня говорим про выживание. Вот следующая новость, опять армейская новость. Атомный авианосец по проекту «Шторм» может быть построен в России до 2025 года. Сегодня «Интерфакс» сообщает об этом, ссылаясь на представителя Крыловского государственного научного центра, который этот проект разработал. То есть, ну, когда человек такие вещи говорит, он же понимает, что, видимо, государство собирается заказать такой авианосец.
Ну, конечно.
Он нам по карману.
Но это уже решение высшего руководства, это, наверное, вызывает необходимость, что все сегодня, даже Франция строит свои авианосцы, мы перестали строить, и вот один у нас, наш адмирал Кузнецов, он даже не авианосец, а авианесущий крейсер, вот он один остался, и мы его, естественно, по истечению там какого-то времени лишимся. Если у нас есть вот экономические, там, политические, стратегические задачи в мировом пространстве, в мировом океане, то нужно иметь, я говорю, вот, ну, что ли, инструмент для защиты. И посмотрите, что было...
Но это же очень дорого.
Это очень дорого, но не дороже чемпионата мира по футболу. Не дороже. Вот зачем он нам нужен? Зачем мы вот эти там форумы пытаемся весь мир удивить всякими там экономическими форумами, там то ли восточными, то ли западными, вот это, и проводим это шоу. Вот где нужно посмотреть, куда мы разбрасываем эти деньги по ветру. Сколько вот проектов таких ненужных, ну, не жизненно важных сегодня. Ну, ладно, там, зимнюю Олимпиаду. Правда, говорят, там, любая другая страна за эти деньги 3 бы Олимпиады провела и построила бы объекты. Потому что там тоже миллиардами долларов воровали.
Так, может быть, то же самое происходит и с авианосцами? За нашего одного авианосца другая страна 3 бы построила?
Я не исключаю, что будет воровство.
Но смотрите, люди, а люди-то такая. Как раз в этой ситуации вот тут говорят, а вот теперь стоп, может быть, тогда и не строить авианосца? Сначала разобраться с тем, кто где чего ворует?
Да нет, нужно, это процессы независимые друг от друга. Наводить порядок нужно всегда. Ну, не будет у нас страны там и с авианосцами, без авианосцев, если не победим вот эту коррупцию. Ведь она разъедает весь вот этот государственный механизм, общественный механизм разъедает. Вот.
Следующая история, вот эти стратегические командно-штабные... Да, кстати, тут спрашивают, а сколько вообще нам надо авианосцев, мы знаем? Вот если даже один, это дорого.
Дай бог, чтобы у нас один мог где-то быть.
К 25-му.
Станем побогаче, построим еще. Ведь строят не просто, я говорю, вот так, захотелось там полюбоваться, там как Люксембург там имеет батальон парадный, вот сейчас они даже несколько человек, потому что там по плацу там ходить нужно другой коробкой. Вот. Есть, возникает угроза, прогнозируемая или реальная, на нее нужно реагировать. И без авианосцев сегодня мы, особенно вот там инициируя эту группу стран БРИКС, ну, посмотрите, что возражение будет сильное против нового миропорядка. Возражение против возрождающей России будет сильное. Когда мы падали, нас там хлопали по плечу, не угрожали ничем и так далее.
Вот. Если закрутить гайки в государстве, то может сделать более простой проблему с коррупцией, ограничивая количество людей с доступом к государственным средствам. Надо взять и еще гайки закрутить, пишет Игорь.
Ну, как закручивать гайки? Весь вопрос. Вы понимаете, вот что сегодня, ну, даже закон приняли о государственном планировании, о стратегическом планировании. Сегодня нужно переходить к плану развития, вот стратегического развития России, планировать вот эти вот крупные объекты. И, ну, меня вот шокирует, вот когда там наши там премьеры, министры где-то, вот выделяется столько-то миллиардов. Там, на образование и так далее. Это вот первое, когда вот так огульно сумму выделяет, там, 30 миллиардов, нет ни плана, нет ни расчетов, нет ни смет никаких, а просто дают. Понятно, половина это сразу, я говорю, отдают, половина сразу начинает выводить. Вот, пожалуйста, ты обоснуй с расчетами. Ну, по ГОСТу, не по ГОСТу, там, значит, с расчетами. Докажи сначала, как в советское время, едешь в Госплан, и там скрупулезно проверяют.
Но армейские, да, затраты, они вот так доказаны.
Армейские доказаны, ну, где-то доказаны, но, понимаете, есть армейские, а есть военно-промышленные. Ну, посмотрите, аэродром, космодром Восточный. Казалось бы, главный государственный объект, космический объект. Посмотрите, что там выявляется. Потому что работают частные компании.
А если бы работали государственные?
Не, вот такие, как там Госнано, Роснано, там воровали бы все специалисты все.
Ну, выхода нет, получается.
Да нет, выход есть. Ну, просто ужесточить систему вот, проектирования, планирования и так далее, чтобы не могли приписывать и требовать там.
Не все гайки, но какие-то все-таки закрутить.
Нет, закручивать придется. И первая ответственность государственных служащих вот за то, что... за должность, которую они занимают. Сегодня никто ни за что не отвечает.
Леонид Ивашов с нами, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Добрый день, Лариса.
Да,
спасибо,
здравствуйте.
Большое.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Леонид Иванович, я вас знаю хорошо по статьям. Вы вот выступали недавно в военной этой тайне, да, у Прокопенко.
И все-таки ваш вопрос, будьте любезны.
И вот у меня вопрос. Вы говорили о молниеносном глобальном ударе. А что делать населению в таком случае? Ведь ничего и никто нас не защищает. Понимаете, власти как будто бы и не думают о нас. А только армия может и не вступить в борьбу. Как в Югославии, помните,
да? Спасибо. Вот. Ну, как в СССР тоже ни одной бомбы не упало, армия не вступила, а великая держава рухнула. Да, все это, и коррупция, это прежде всего подрывает, понимаете, вот эти корни, корневую систему государства. Ну, а что делать нам, ну, быть поактивнее? Вот почему-то мы не читаем третью статью Конституции. Вот она, власть, там чиновник, какой-то власть, там записано... носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Да. Вот нам нужно ощутить вот себя.
Но народ вам звонит и говорит, а кто нас спасет?
Ну, кто нас спасет, мы сами должны заставлять, чтобы выбирать, во-первых, там этих, ну, депутатов.
О, да, кстати, вас Виталий спрашивает, а вот вы на выборы пойдете?
Не пойду. Не пойду. Сейчас это будет выглядеть как агитация. Я
не надо. Сказать, вы говорите только о себе,
я
конечно.
Я только о себе. Есть причины, по которым я не пойду.
Хорошо. Вот. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. Насчет защиты, вот я здесь живу, в Крылатском. У нас здесь бомбоубежище занято автомойкой, автостоянкой. Но это не к тому. Значит, из окна прямо сейчас вижу. У меня вопрос такой. Почему Российская Федерация присвоила себе ракетно-ядерное оружие, созданное всем народом Советского Союза и коммунистами, коммунистической партией Советского Союза? Почему? На каком основании? И место постоянного члена Совета Безопасности ООН имеет Российская Федерация, хотя оно было завоевано всем народом Советского Союза под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина.
Так вам-то что? Подождите. А вам-то как надо? Как правильно?
А для меня правильно, чтобы там все имели право вето, и Украина, и Белоруссия, все. А так получилось, присвоило российское, и ракетно-ядерное оружие должно быть у всех.
Подождите,
для меня
спасибо. Какая неожиданная история. Но Украина и Белоруссия там и так представлены.
Да, не в Совете Безопасности представлены, но... Ведь
но они были представлены как, еще с советских
когда,
времен, да?
Когда эти три алкаша разваливали, там, Ельцин, Кравчук и Шушкевич, ну, Шушкевич, говорят, малопивщик, вот, разваливали страну, вот, то они согласились, что право преемства СССР будет за Россией, в том числе и членство в Совете Безопасности, и потом уже, когда вот в декабре 91-го, вот, окончательно там собрались главы государств.
То есть никто себе ничего не забирал, это так да, вот договорились.
Да. А в отношении ядерного оружия оно осталось на Украине, оно осталось в Казахстане, там частично в Белоруссии. Да,
потом делили,
да.
Потом переводили.
А потом в Лиссабоне да. Вот собрались там сначала эксперты, потом на уровне министра и так далее, и главы государств, ядерных государств договорились. И согласилась Украина, Казахстан и так далее, все наше ядерное оружие передать России. И Россия несет за него ответственность.
То есть это не само собой получилось, нет, опять же, никто не захватывал. Нет. Виталий возвращает вас к теме выборов, но теперь уже других. Да. А за американскими следите?
Слежу, конечно. Слежу.
Ну, с вашей точки зрения, спрашивает Виталий, а кто будет следующим президентом?
А вы знаете, сейчас идет уже, там две вещи, вот понимаете, вот что-то случится или какой-то компромат, сегодня война компроматов, ну вот Хиллари там закачалась и так далее, вот она сейчас Трампу проигрывает, но завтра против Трампа какой-нибудь вбросит компромат там, может случиться, и нужно иметь в виду, что выбирают, у американцев президента выбирают как главаря на зоне. Вот, представители там от камеры где-то и так далее. Там выборщики. И поэтому может набрать там Трамп или Хиллари больше голосов, но в конечном счете проиграть. Поэтому прогнозировать нельзя. Да, Трамп вроде для нас более подходит, но...
А чем он подходит с вашей точки зрения?
Ну, вы понимаете, он не столь конфронтационный. Первое, вот что нравится, он хочет сосредоточить свои усилия, будучи президентом, на решение внутренних проблем США. А там достаточно их много, экономические, там, и социальные и так далее. Это раз уже.
Но почему мы верим ему?
Нет, я не верю, потому что Обама пришел, ну, почему Обаму избрали, потому что Буш довел рейтинг Америки, уже все это влияет там и на прибыли капитала и так далее. И его выдвинули, вот сразу рейтинг пошел вверх, а дальше его тот же капитал управляет Обамами, там, Клинтонами и так
Трампами.
Далее.
И Трампами.
Да, и Трампами. Ну, Трампа немножко, ну, он сам миллиардер, там, чуть-чуть будет больше свободы, но все равно... Вот, Трамп видит, что мыслит категориями американских интересов прибыли, но они больше их получат в содружестве с Россией.
Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник. Это была программа «Пиджаки». Леонид Григорьевич, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки –